Выпуск новостей вам представил Семен Шацкой. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 16 октября, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Заключительные теледебаты кандидатов в президенты США Барака Обамы и Джона Маккейна. Политическая ситуация на Украине в преддверии досрочных парламентских выборов. Репортаж нашего специального корреспондента в Крыму Евгений Назарец. Городская тема. Почему в Саранске прекращена продажа алкоголя в ночное время? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы. В США в университете Хофстра закончился последний этап дебатов между кандидатами в президенты США, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Согласно опросам, Барак Обама сейчас опережает своего конкурента, и, по первым данным, был он более убедительным и на последних дебатах, главной темой которых стала экономика. Репортаж нашего американского корреспондента Алана Давыдова.
В ходе этих дебатов менее чем за 3 недели до президентских выборов республиканец Джон Маккейн отчаянно пытался изменить положение дел в предвыборной кампании, в которой его рейтинговое отставание в последние дни стало измеряться двузначными числами. И эти дебаты должны были дать Маккейну последний шанс нейтрализовать ущерб, нанесенный его предвыборной кампанией экономическим кризисом и реакцией на этот кризис со стороны самого Маккейна. Дебаты были сосредоточены на вопросах экономики и внутренней политики. Эта тематика как никогда актуальна для избирателей, пытающихся определить, кто из кандидатов способен лучше справиться с редкостным по своим масштабам обвалом американского финансового рынка. Вел дебаты Боб Шифер, опытный телеведущий из компании CBS. Оба кандидаты сидели почти рядом за столом, лицом к модератору и к аудитории. И надо сказать, что в ходе дебатов оба соперничающих кандидата приводили не совсем точные факты в своих аргументах касательно экономической политики, расходования государственных средств и предвыборной рекламы. Интересно, что Маккейн обращался к сопернику сенатор Обама. Тот, в свою очередь, называл оппонента просто Джоном. У Обамы, как мне кажется, было больше примирительных ноток. Джон Маккейн, безусловно, понимал, как высоки ставки после того, как даже его верные сторонники признали, что он был недостаточно напористым по отношению к Обаме в ходе двух предыдущих раундов дебатов. Но совершенно очевидно, ему не удалось в полной мере сдержать свои обещания. Знаете, в какой-то момент кандидаты перешли на личности. Маккейн обвинил оппонента в трате огромных денег на очернительские антимаккейновские рекламные ролики. Обама парировал: 100% вашей рекламы, Джон, содержит негатив. Это неправда, заявил Маккейн в ответ. Это правда, настаивал Обама. Маккейн продолжал развивать тему взаимоотношений Барака Обамы с радикальным активистом Биллом Эйерсом, тему связи демократов с либеральной группой Acorn, обвиняемой в нарушении закона при регистрации избирателей. Джон Маккейн также настаивал, чтобы Обама дезавуировал недавние замечания конгрессмена-демократа Джона Льюиса, обвиняющего Маккейна и Сару Пейлин в разыгрывании российской карты. Стремясь отмежеваться от политических ассоциации с непопулярным нынешним президентом-республиканцем, Маккейн заявил: «Сенатор Обама, я вам не президент Буш. Если вы хотели быть соперником Буша в предвыборной кампании, вам следовало это сделать 4 года назад». А Барак Обама же каждый раз старался вернуть мяч на поле противника. По ключевым для американцев вопросам экономики, налогообложения, энергетической политики, по приоритетам расходов, вы, Джон, всегда были решительным сторонником президента Буша, заявлял Барак Обама. Тем не менее, оба они по окончании дебатов с заметной искренностью пожали друг другу руку. «Большое вам спасибо», сказал Барак Обама. «Молодец», ответил Джон Маккейн.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Алана Давыдова. А сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Свободы» Валерий Гарбузов, эксперт Института США и Канады. Валерий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Как, на ваш взгляд, шансы стать президентом после этих дебатов у кандидата от демократов стали еще выше?
Ну да, в общем, понимаете, вот до дебатов как-то, наверное, шансы были равны. И более того, даже вот после Кавказского кризиса был какой-то период времени, когда Маккейн набрал очки по опросам, даже опережал Обаму. Но это было очень недолго. А вот дебаты, они, конечно, в общем-то, перевернули ситуацию. перевернули ситуацию по нескольким причинам. Ну, во-первых, сами теледебаты, да, они позволяют увидеть, ну, что называется, вживую оппонента в дискуссии. И Барак Обама, он, это было, в принципе, известно и раньше, он, как человек, который хорошо очень держится на публике, хорошо участвует в дискуссии и может поддерживать спор, он выигрывает у Маккейна. Это было ясно и то, до теледебатов. И теледебаты это еще раз доказали. Посмотрите, все дебаты, в общем-то, выиграл Барак Обама.
Ну да, подчеркивается, это... что счет 3-0 в пользу Обамы.
Да, это вот один момент. Это, кстати говоря, ведь, собственно говоря, последняя ступень перед самими выборами. И теледебаты, значит, сегодня очень-очень много, очень много. Значит, второй момент. Второй момент – это, конечно, финансовый кризис. Ну, целый год говорили об этом. Говорили о том, что в Америке вот-вот должен быть спад, что экономическая ситуация не очень... такая благоприятная, но вот то, что удары такие, самые сильные удары кризиса пришлись на завершающую стадию кампании, вот это, конечно, повлияло очень здорово, потому что, в конце концов, интерес американцев, это прежде всего сама Америка, и внутренние факторы, экономическое состояние, их благополучие всегда на первом плане и во время избирательной кампании особенно. И вот то, что это все случилось, конечно, это не на руку совершенно Маккейну. Хоть он и пытается, и все время на протяжении всей кампании пытался открещиваться от Белого дома, и все время критиковал Джорджа Буша, но он идет от республиканской партии. Понимаете, от этого никуда не деться. И тень Белого дома, тень самого Буша, она вот все время висит. Все время висит над ним. Ситуация, вот, в которой проходят выборы, она очень необычна, потому что никогда действующий президент не был так непопулярен, как нынешний. То есть его непопулярность настолько высока, что его сравнивают... Да, то есть ситуация у него хуже, чем, например, у Никсона. И популярность его ниже, чем популярность Никсона, который считается самым непопулярным американским президентом. Джимми Картер тоже он не был популярным. И популярность нынешнего Буша ниже, чем популярность Джимми Картера. Поэтому, конечно, вот этот фактор, низкий рейтинг Белого дома, его политики, он очень здорово вредит Маккейну.
Валерий Николаевич,
который идет от республиканцев.
Если говорить о действии, или вернее, скорее о заявлениях кандидатов в президенты в условиях кризиса, они эффектнее или эффективнее были у Барака Обамы или у Джона Маккейна, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, в чем дело. Все они рассматривают вот нынешние усилия Белого дома по выводу из кризиса, которые, конечно, не принесли сейчас никакого результата. Это не может быть. Ну, необходимо время какое-то. Они рассматривают как первый шаг. Как первый шаг. И тот и другой предлагают, ну, снижение налогового бремени на средний класс, ну, с тем, чтобы каким-то образом смягчить ситуацию. Но дело в том, что из такого вот кризиса финансового Америка не может выйти быстро. Это дело будущей администрации. Это, собственно говоря, самое первое дело того, кто станет президентом. Постепенный такой, может быть, медленный выход из данной ситуации. То, что сделал Буш сейчас, это действительно только первая ступень, и потом... То есть, мне кажется, что выход из кризиса, вот по оценкам экспертов, он будет весь 9-й год.
Валерий Николаевич, у меня последний вопрос. Если можно коротко, наш корреспондент вспоминал, что 8 лет назад по опросам отрыв Альберта Гора... от Джорджа Буша был около 10%, а 4 года назад Джон Керри по опросам опережал его уже на 5%. А в итоге победителем стал нынешний президент Джордж Буш. История может повториться?
Вы знаете, вот история, в принципе, может повториться, но ситуация другая. Ситуация другая по той простой причине, что финансовый кризис. И опыт показывает, что в период финансового кризиса кандидат правящей партии не побеждает. Вот посмотрим, повторится это или что-то изменится.
Спасибо вам огромное. Напомню, в прямом эфире был Валерий Гарбузов, эксперт Института США и Канады. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 17 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев собирается выступить с посланием Федеральному собранию на следующей неделе, предположительно 23 октября. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, уверенно побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев. В Петербурге в среду были организованы 6 одиночных пикетов в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые его темы. Эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивлена Во». И «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого «Арт Блейки». Программа выйдет, напомню, в 2 часа дня. Ну а в нашей программе мы переходим к обзору прессы. В студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Выбрали мы сегодня одну тему. Это переговоры в Женеве по российско-грузинскому конфликту. Насколько я понимаю, пресса делает вывод, что эти переговоры завершились скандалом.
Причем, если верить газете «Коммерсант», то даже торжественным скандалом. Вот так это трактуется на первой странице издания. Так вот, переговоры эти, напоминает издание, были предусмотрены планом Медведева-Саркози. Представители Абхазии и Южной Осетии отказались участвовать в дискуссии, не согласившись с предложенным им статусом. По информации «Коммерсанта», сначала вспыхнула публичная перебранка между представителями России и Абхазии, а затем российская и грузинская делегации покинули переговоры, обвинив друг друга в их срыве. Ну, вот все вот эти перипетии подробно описываются и в «Коммерсанте», и во «Времени новостей», в «Независимой газете». Все много пишут об этом. Правда, отмечается, что мирные переговоры начинались под завесой секретности и даже фотокором запрещали снимать членов делегации. Но, тем не менее, к сути вопроса. Напоминают о том, что накануне открытия мероприятия даже именовали по-разному. Высокопоставленный член российской делегации заявил, что состоятся международные переговоры об обеспечении безопасности Южной Осетии и Абхазии. Однако, как разъяснил «Коммерсанту» представитель ЕС, встречу ни конференции, ни переговорами начать нельзя, поскольку по ее итогам не предполагается принятие какого-либо документа или заявления. Ну, а главным же камнем преткновения стал именно формат участия в переговорах делегации от Абхазии и Южной Осетии, на присутствии которых, напоминаем, настаивала Москва. В итоге было решено, что эмиссары Сухуми и Цхинвали появятся только на дискуссиях в рабочих группах. Возражение Грузии против их участия удалось снять с помощью дипломатической уловки. Перед каждым членом вот этих делегаций стояла табличка с фамилией, но без указания национальной принадлежности. Такой исход вот этой встречи, вероятно, предчувствовали, и ее решили не посещать ни руководители организации, под патронажем которых проходила встреча, ни лидеры ЕС, генсек ООН Пан Ги Мун, глава МИД Франции Бернар Кушнер, верховный представитель по безопасности внешней политики ЕС Хавьер Солана, комиссар ЕС по внешним связям Бенит Феррера Вальднер и действующий председатель ОБСЕ Александр Ступ, все они собрались в Женеве, но на самих переговорах не появились. Ну и, как вот показала практика, предчувствия их не обманули. Ну и есть еще публикации вот о чем. «Время новостей» пишет, что, конечно, такой итог переговоров, если их можно так назвать, никоим образом не приблизит признание независимости Южной Осетии и Абхазии другими странами, кроме России и Никарагуа. Между тем, вот уже сегодня-завтра в Госдуме проходит 34-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России. И на этой сессии будут наделены статусом наблюдателей в союзном парламенте представители Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишут «Ведомости». Ну и это, в общем, получение статуса наблюдателя – первый шаг к признанию республик Белоруссией.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну и переходим к новостям спорта. В студии появился Игорь Кытманов. Игорь, доброе утро. Сборная России одержала первую крупную победу
Да, доброе утро, Михаил. Сборная команда России в рамках группы 4 в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2010 года обыграла дома команду Финляндии со счетом 3-0. Красивейший мяч забил Андрей Аршавин. Этот мяч стал третьим. Ну, а первые два мяча, те, кто смотрел встречу, наверное, уже знают, что финны забили в собственные ворота. В другом матче этой группы Германия обыграла Уэльс 1-0. Немцы лидируют, 10 очков у них по 6 у России и команды Уэльса. Ну, скажу, что у России на игру меньше, чем у главных конкурентов. В общем, здесь, я думаю, уже определилась пара команд, которая в первую очередь, на мой взгляд, будет претендовать на выход из группы.
Это, видимо, Россия и Германия.
Да. Что касается других матчей, то скажу, что, пожалуй, главной сенсацией дня стала нулевая ничья в Браге, где встречали сборные Португалии и Албании. Также отмечу поражение греков от швейцарцев у себя дома 1-2. Это матч второй группы. В группе номер 3 словаки победили Польшу 2-1. Из результатов пятой группы выделю нулевую ничью, опять-таки, довольно неожиданную в Таллине. Эстония-Турция 0-0 сыграли. И бельгийцы, отмечу, проиграли испанцам 1-2. В шестой группе выделю победу англичан очередную со счетом 3-1 на выезде над командой Белоруссии. Англия пока не знает поражений в этом отборочном цикле, так же, как команда Испании и команда Нидерландов. Нидерланды обыграли на выезде на сборную Норвегии со счетом 1-0. В Южной Америке также состоялись отборочные встречи. Парагвай выиграл у Перу 1-0. С таким же счетом чилийцы победили аргентинцев. Бразильцы сыграли в ничью 0-0 с Колумбией дома. Вновь главный тренер сборной Бразилии Дунга подвергся критике со стороны журналистов и болельщиков. И Венесуэла победила Эквадор со счетом 3-1. Ну и с другим видом спорта скажу, что прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Нью-Йорк Рейнджерс проиграли Баффало 1-3. Монреаль по буллитам выиграл у Бостона 4-3. Даллас обыграл Нэшвилл 6-4. Чикаго выиграл у Феникса 4-1. И Анахайм проиграл Эдмонтону 2-3.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы – перспектива досрочных парламентских выборов. Одна из главных тем сегодня на Украине, в частности в Крыму, в Симферополе, несколько русских общественных организаций провели акцию протеста против внеочередных выборов. Дополнительным поводом для выступлений стало опубликованное в украинских средствах массовой информации заявление одного из лидеров партии регионов о том, что борьба за русский язык как второй государственный может быть принесена в жертву, если понадобится создавать новую парламентскую коалицию. Рассказывает наш специальный корреспондент в Крыму Евгений Назарец.
У русских граждан Украины больше нет союзников среди политических партий, неслось из мегафона. Лидер Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувайников разоблачает на митинге партию регионов, которую за пределами Крыма и Украины считают самой последовательной в защите русских граждан Украины.
Криминально-олигархические кланы устроили очередную схватку за власть. Они хотят ее провести за счет нас с вами. Сегодня власть издевается над собственным народом. Они продолжают делить собственность. Они идут на новые выборы. Несут лозунги. Русский язык. Как только пришли власти, забыли про дружбу с Россией. Вспомните. Единое экономическое пространство. Кричала партия регионов и Дукович. Сегодня представители партии регионов договорились с командой Юрченко. Мы же понимаем, что если будет честное голосование, Юрченко не получит и 10%. Если мы будем молчать, значит этот бардак, это политическое безобразие будет продолжаться.
В Крымском парламенте партия регионов доминирует. Автономная республика Крым – один из самых русских регионов Украины. Здесь гривны называют рублями, а в гостинице извиняются за анкеты постояльцев, напечатанные на украинском. Пришедшие на митинг сторонники Русского фронта Сергея Шувайникова ставят знак равенства между отношением к себе и отношением к русскому языку.
Как уйдет вот этот наш президент, будет совсем по-другому.
Все дорожает, все играет роль деньги.
И в то время, когда борьба за статус русского языка в Крыму идет практически у каждого прилавка, политическая надежда и опора русских на Украине партии регионов заявляет о намерении отставить борьбу за русский язык. На самом деле началась предвыборная борьба, объясняет член партии регионов и президиума Верховной Рады Крыма Григорий Иоффе.
Ну, это технология. Ее запустила Юлия Тимошенко в эту пятницу. Во время таких импровизационных дебатов с Януковичем она сказала, Вот вчера ваш соратник Борис Колесников заявил, что, мол, русский язык уже не актуален. Я видел лицо Януковича, он не понял, в чем дело, обалдел. Колесников сказал следующее. Ну, никто не возьмет необходимое количество голосов, чтобы в одиночку формировать большинство. Надо будет с кем-то объединяться. Он сказал, для того, чтобы с кем-то объединяться, нужно на время снять все вопросы, которые нас разделяют. Ну, предположим, придется с кем-то из наших недругов сегодняшних объединяться. Для этого им надо снять какие-то свои вопросы, связанные с героизацией бандеровцев. Он как бы обращается к избирателям. Ребята, вы нас ругаете, что мы выполняем свои обещания по русскому языку. Но есть закон. 226 голосов недостаточно. Нужно 300. Потому что это нужно изменять Конституцию. И не просто 300 голосов, а это нужно поставить в повестку дня, дойти до голосования. И если 300 голосов не наберется, то второй раз можно будет поставить вопрос только на следующей сессии.
Русским языком на неочередных выборах, если они все-таки состоятся, займутся многие партии, считает Григорий Иоффе. Отношение к русскому языку как негативное, так и позитивное – традиционный маркер украинской политики наряду с отношением к НАТО, к евроинтеграции, к бендеровцам, проблемам крымских татар. Только избиратели все хуже слышат это, даже если говорить с ними на их родном языке, замечает Григорий Иоффе.
Сегодня у людей, простых людей, которые ощущают дискомфорт в связи с тем, что каким-то образом рвется нить с Россией, с их бывшей родиной, которые не совсем понимают, почему в современной Украине, в автономии, которая есть в современной Украине, нужно забывать все из своего прошлого. Эти люди являются вот тем материалом, на котором строят свои действия не очень приличные политики. Я убежден, что если эти выборы состоятся, то те политические силы, которые мы сегодня с вами называем маргинальными, они из маргинеза выйдут, они станут парламентскими.
Кстати, те, кого называют маргиналами, напомнили о себе в тот же день, что и русские организации. В Симферополе Крымская организация Конгресса украинских националистов отмечала 66-летие создания Украинской повстанческой армии. Власти не разрешили куновцам митинг у памятника Шевченко в центре Симферополя, сославшись на то, что место уже отдано под акцию коммунистам. Но коммунисты пришли к Украинской церкви, где активисты Конгресса украинских националистов присутствовали на молебне по случаю празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Коммунисты вместе с другими симферопольскими левыми движениями заблокировали двери храма. Несмотря на то, что левые кричали «выходите, бить не будем», кажется, только присутствие милиции спасло от драки. Но украинским националистам все же пришлось тайком уходить не через парадные двери. Евгения Назарец, Радио Свобода, Крым.
В 11 часов у нас сегодня повтор программы «Время гостей». Темой программы была вот какой. Существует ли в сегодняшней России карательная психиатрия? Об этом с президентом Санкт-Петербургской комиссии по правам человека Романом Черным беседовал мой коллега Виктор Резунков. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе расскажем о протестах против единого государственного экзамена. Опрос «Радио Свобода», почему школьники так плохо сдают этот экзамен. Новости мегаполисов и городской репортаж из Саранска о запрете продавать алкоголь в ночное время. Все это и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9 часов 30 минут в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах завершился третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии стала экономика. Президент России Дмитрий Медведев собирается выступить с посланием Федеральному собранию на следующей неделе. Наиболее вероятной датой оглашения пресс-секретарь президента Наталья Тимакова назвала 23 октября. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, уверенно побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев. По предварительным данным ЦИК страны, за Алиева проголосовали более 89% избирателей. В Петербурге в среду были организованы 6 одиночных пикетов в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, отбывающей наказание по обвинению в экономических преступлениях. В интернете идет сбор подписей под обращением помилования Бахминой. Дома у нее остались двое детей, 7 и 9 лет, и сейчас она находится на 7-м месяце беременности. Читинский областной суд в четверг не стал рассматривать кассационные жалобы адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева на незаконные действия следователей. Судья принял решение вернуть документы на дооформление в Инагдинский районный суд Читы. Областной суд сегодня продолжит рассмотрение жалобы на решение того же районного суда об отказе в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В Гальском районе Абхазии в результате обстрела тяжело ранен начальник отделения милиции села Бергяб Беслав Чкония. Неизвестные обстреляли автомобиль милиционера вечером в среду. Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнической дискриминации в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними регионах. В Ираке убит Абу Касуарах, второй человек в военной иерархии Аль-Каиды на севере страны. Суперзвезда эстрады Мадонна объявила, что разводится с британским режиссером Гаем Ричи. За почти 8 лет брака у них родились 2 детей. По словам адвокатов, супруги, скорее всего, придут к мировому соглашению.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Единый госэкзамен, который в 2009 году будет проходить во всех российских регионах, не отменят. Об этом заявил накануне на заседании коллегии Министерства образования и науки Андрей Фурсенко. В этот же день представители КПРФ объявили журналистам о намерении провести в Москве акцию протеста под лозунгом «Долой единый государственный экзамен, даешь образование». По мнению коммунистов, в России сейчас разваливается система высшего образования и необходимы серьезные реформы, одна из которых как раз отмена обязательного единого госэкзамена. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Акцию против проведения в российских школах единого государственного экзамена как единой формы оценки знаний выпускников организуют не коммунисты, а общественные организации. Акцентировал внимание журналистов вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ Иван Мельников. Действительно, в уже отпечатанных листовках среди организаторов движения «Образование для всех», «За возрождение отечественной науки», «Всероссийский женский союз», «Надежда России» и другие. Но возглавляют большинство из них члены фракции Компартии. Вице-спикером Иваном Мельниковым и депутатом Олегом Смолиным внесен на рассмотрение парламентариев законопроект о добровольности ЕГЭ. Кроме того, депутаты написали обращение к образовательному сообществу под названием «Отведем 4 удара». Подробнее депутат Госдумы Олег Смолин.
По результатам ЕГЭ в текущем году 25,5% детей получили не по литературе, 23% по математике, 11% по русскому языку и от 4 до 15% по различным предметам, которые они сами выбирали. Если ребенок получал 2 по ЕГЭ, ему ставили в аттестат оценку 3. В следующем году, в связи с вступлением закона в силу, эта практика прекратится. Сколько детей окажутся вне учебных заведений, судите сами. Их ждет только армия парней, либо самый неквалифицированный труд. Позиция вторая. Бизнес в фаворе, интеллигенция явно нет. Позиция третья. В следующем году вступает в силу закон о так называемом двухуровневом высшем образовании. Абсолютное большинство студентов будут учиться на год меньше. Это значит, что качество образования, если переводить его из количества, ухудшится на 20%. И, наконец, последнее. Министр образования и науки Андрей Фурсенко в июле заявил о том, что российские вузы нужно сократить прямо в 5-7 раз. Я убежден, что это путь в никуда.
Противники процедуры проведения единого госэкзамена не настаивают на полной его отмене. Они требуют законодательно ввести добровольный принцип сдачи ЕГЭ. Однако министр образования и науки Андрей Фурсенко на заседании коллегии своего ведомства заявил следующее, цитирую, «назад пути нет, ЕГЭ будет реализован в том виде, как предписано в законе». При этом он добавил, что это должно быть ясно всем тем, кто, к сожалению, спекулирует на эту тему, создавая неправильное впечатление у ребят и родителей. Конец цитаты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Олег Смолин привел неутешительные результаты, как школьники сдают единый государственный экзамен, и нашего корреспондента в Волгограде Наталью Галкину мы попросили поинтересоваться у прохожих, по их мнению, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ.
Ну, я думаю, что это довольно-таки объективная картина состояния их образования, потому что все прекрасно знают, как мы сдавали экзамены, не ЕГЭ, а обычный экзамен, да, и как учителя знают заранее, кто знает предмет, тех даже вытаскивают, там, им помогают, кто не знает, на тех ему плюют, и все равно обалдуй, ничего с тебя не получится. А ЕГЭ сдают в другой же школе, поэтому это достаточно, мне кажется, объективный показатель. То, что там не знают русского языка, очень низкий уровень грамотности, это совершенно очевидно, что очень неудивительно, потому что сейчас все разговаривают по-донковским языком и мало очень читают.
Интересно, а у нас есть результаты, как учителя сдают единый госэкзамен? Мы что, сначала учителей заставим сдать, а потом уже школьников?
Наверное, интереса к знаниям как бы утерян, может быть. Вот есть какие-то другие интересы, сотовые телефоны у кого какой, кто как одет. Вот этим больше молодежь занята. Пиво пьют уже начиная с 8 класса, если не раньше, может быть, поэтому.
Ну, наверное, сдают плохо, потому что учиться не хотят. Хотят, наверное, сразу на работу пойти после школы. Вообще, сама система по себе, мне кажется, наоборот, проще им надо относиться ко всему этому. Вообще, тестирование, оно более упрощенный вариант обучения, потому что всегда можно выучить варианты вопросов, там, списать тупо. То есть цифру списать или букву списать проще, чем выполнить задание какое-то определенное. Я не знаю, почему тестирование они сдают плохо. Странно это все. Может быть, просто количество вопросов большое, потому что тестирование предполагает расширенные как бы варианты, да? Больше вопросов, больше ответов. Не вникают в суть обучения просто, наверное.
Потому что детям преподается не то, что должно преподаваться. Предметы, они преподаются неправильно. Педагогика в школе слишком не развита.
Сейчас в школах учителя дают недостаточно знаний, а на ЕГЭ нужно серьезную подготовку иметь школьникам. Если есть какая-то дополнительная подготовка с репетиторами, наверное, возможно сдать, но школьной подготовки, я считаю, что недостаточно.
Уровень в классе детей у всех разный. Ученики, которым это уже все понятно, они хотят двигаться вперед, но они не могут двигаться, потому что другие ученики не понимают. Полкласса сидят на одном месте, на одной теме. То есть, когда при подготовке ЕГЭ некоторые не понимают даже тех примеров, которые на тройку решают, вот как у меня было. И мне пришлось ходить на дополнительные репетиторы, курсы, потому что школа мне подготовку ЕГЭ не давала. Давала только подготовку на тройку. То есть медалистам такой вариант вообще не подходит.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, почему ученики плохо сдают единый госэкзамен. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». В рамках долгосрочного проекта «Следы минувшего» в историческом музее в Москве выставили очередной экспонат. Музей хрусталя из города Гусь Хрустальный представил самую изысканную и рафинированную вещь из своей коллекции. Какую? Об этом расскажет Лиля Пальвелева.
То, что сегодня выпускает прославленный гусевский хрустальный завод, приводит в уныние. Однако так было не всегда. Завод на реке Гусь в Мещерском крае был основан в XVIII веке, и вплоть до 1917 года это было процветающее производство, где наряду с массовой продукцией изготавливались малыми сериями уникальные вещи. В их числе созданы в конце 19-го столетия приборы из 10 предметов для крюшона. В наше время этот винно-фруктовый напиток практически вышел из употребления, однако в позапрошлом веке он был широко распространен. Внушительных размеров крюшонница, а также поднос и чашки с ручками сделаны из зеленого прозрачного стекла и обильно украшены росписью золотом и эмалями. Хранитель фонда стекла исторического музея Елена Смирнова говорит, что в их собрании есть свои крюшонницы, но та, что привезли из Гусь-Хрустального, особенная.
Прежде всего нас привлекло то, что это произведение художественной промышленности российской, выполненное на уровне мировом. И это было тогда традиционно для русской художественной промышленности работать на таком высоком уровне. Это вещь, сделанная на пике моды, на пике стиля и на пике развития каких-то стекольных технологий. Мы всем этим тогда владели, мы все это могли выполнять совершенно спокойно и в промышленном именно варианте.
А как можно было бы охарактеризовать этот стиль, когда использовались в росписи древнерусские мотивы?
В нашей традиции искусствоведческой это называется русским стилем. Он имел два направления. Одно развивалось на основе народного искусства, крестьянских различных вышивок, резьбы деревянной, росписей. Другое направление, которое представлено в данном случае в этой крюшоннице, восходит к византийскому искусству, к византийским рукописям орнаментальным. И отчасти заимствуют некоторые восточные мотивы. Но это естественно, потому что и Византия, собственно, находилась на перекрестии этих всех стилистических путей. Этот стиль был очень моден. И вот этот стиль с привкусом Востока был очень моден как раз не только в России. У нас это был русский вариант стиля, который вот мы видим здесь. Но этот стиль был необычайно популярен в Европе. Практически все ведущие фабрики, в том числе и Центральной Европы, богемские, австрийские, они разрабатывали очень много дизайнов в различных восточных стилях. Их было очень много.
Примечательно, что и здание исторического музея выстроено в том же самом русском стиле, так что экспонат из Гусь-Хрустального смотрится здесь очень органично. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас новости высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о новых объединениях ученых и опасностях для вашего мобильного телефона.
Главная тема выпуска. Во Франции на острове Паркероль прошла конференция «Нанотехнологическая революция 2008». С докладами выступили ученые и представители бизнеса в области высоких технологий, выходцы из стран бывшего СССР. По итогам конференции была принята резолюция о создании Ассоциации русскоговорящих ученых. О задачах новой ассоциации рассказывает Александр Ильичевский.
Главная цель новой организации – эффективное использование возможностей российской научной диаспоры. Поэтому на конференции шла речь не о возвращении ученых из-за рубежа, а о том, как построить взаимоотношения между русскоговорящими учеными по обе стороны границы. Один из самых важных путей сотрудничества – это привлечение сил диаспоры для создания независимой научной экспертизы. Сегодня этому объективно препятствует недостаточная нормативная база. Кроме того, по словам участника конференции министра науки и образования Андрея Фурсенко, далеко не все научные администраторы и руководители институтов России согласны с идеей привлечения экспертов из-за рубежа. Сказывается то, что многие ученые в СССР были изолированы от международного сообщества и привыкли полагаться на собственных ведомственных экспертов. Однако в условиях открытой конкуренции отсутствие института независимой экспертизы крайне пагубно сказывается на развитии российской науки и инновационной экономики.
Совет Федерации одобрил поправки к закону о библиотечном деле, который 10 октября был принят Госдумой в третьем чтении. Поправки касались создания в национальных библиотеках электронных копий книг, а также ветхих и редких документов. Библиотекам разрешается переводить в цифровой вид любые издания по истечении 2 лет со дня их поступления в фонд. Однако электронные копии не должны тиражироваться и покидать здание библиотеки. Как уточнили в Совете Федерации, эти поправки не регламентируют работу всех электронных библиотек, а касаются 3 российских библиотек, обладающих статусом национальных. В докладе специалистов по компьютерной безопасности Технологического университета Джорджии высказаны опасения относительно средств защиты мобильных телефонов. Эксперты отмечают, что новые мощности и функции сотовой связи открывают также новые возможности для хакеров. Последние интернет-приложения делают уязвимыми телефонные аппараты, которые могут быть в буквальном смысле зомбированы с помощью компьютерных взломщиков. Специалисты ожидают скорого появления новых видов вымогательства денег. Так, зараженный телефон может быть перепрограммирован на платные звонки по бесплатным номерам, начинающимся, к примеру, с цифр 1900, или на автоматическую покупку рингтонов у компаний, созданных самими преступниками.
Выпуск новостей высоких технологий подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Напоминаю вам, что этот выпуск вы всегда можете и прочесть, и прослушать на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В университете Хофстра, штат Нью-Йорк, состоялся третий заключительный раунд предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Джоном Маккейном. Президент России Дмитрий Медведев собирается выступить с посланием Федеральному собранию на следующей неделе, предположительно 23 октября. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, уверенно побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев. В Петербурге в среду были организованы 6 одиночных пикетов в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахмедовой. В Гальском районе Абхазии в результате обстрела тяжело ранен начальник отделения милиции села Баргяб Беслан Чкония. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну а сейчас в нашей программе время традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов». Этот выпуск подготовила Тамара Леленкова.
Москва. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Московской области Борисом Громовым, на которой обсуждались перспективы развития региона, главным образом модернизации спортивной инфраструктуры. Петербург. Вице-губернатор Петербурга Людмила Косткина подписала соглашение о сотрудничестве с Медицинским союзом «От сердца к сердцу». Это благотворительная организация, врачи-кардиологи, которые не раз спасали российских малышей с врожденными пороками сердца. Москва. Участники боевых действий, ставшие инвалидами первой группы, будут получать в Московской области ежегодную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги предназначены на различные лекарства, операции, а также на путевки в санатории. Получать выплаты в Подмосковье будут примерно 150 человек. Петербург. В северной столице проходит международный теннисный турнир для спортсменов-инвалидов «Кубок Петра». В соревнованиях помимо россиян примут участие представители Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана. Москва. В Жуковском идет монтаж 10-тонного монумента, посвященного выдающемуся российскому инженеру Владимиру Шухову. Через некоторое время памятник переедет в Москву, хотя здесь память о Владимире Шухове и так хранят башня на Шабловке, арочные конструкции ГУМа, музей изобразительных искусств, а также оригинальные конструкции грузовых гаражей Бахметьева и на Новой Рязанской улице. О работах прадеда рассказывает Владимир Шухов.
Используется двойной свет, то есть это свет, который идет с боковых стен, и одновременно вся крыша и того, и другого гаража, как этого и Бахметьевского гаража, она тоже сделана полностью стеклянная. Причем она сделана таким образом, что позволяет организовать все внутреннее пространство без практически использования в дневное время какого-то дополнительного освещения.
Петербург. Всероссийскую выставку «Православная Русь» в Центральном выставочном зале «Манеж» открыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. На церемонии открытия присутствовало около 2000 человек. Москва. Победителями городского конкурса программы туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо Москвы» стали отель «Балчук-Кемпинский Москва» как лучший объект размещения туристов, ресторан «Китайгородская стена» – лучший объект общественного питания, а лучший объект туристского показа – Государственная Третьяковская галерея. Петербург. Состоялось открытие фестиваля Международной недели консерватории. Участие в фестивале примут более 500 музыкантов из 20 высших школ 15 стран мира, в том числе США, Канады, Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Гватемалы. Новости Москвы и Петербурга. 15 октября. Тамара Леленкова.
Городской репортаж в программе «Свобода в 9» сегодня из Саранска. В городе введен ночной сухой закон. Отныне в столице Мордовии ограничена торговля крепкими алкогольными напитками в ночное время. Такое решение члены республиканского правительства приняли несколько позже коллег из соседних регионов, что не в последнюю очередь определяется значением акцизных сборов для формирования регионального бюджета. Как отнеслись к этому нововведению представители власти, сотрудники правоохранительных органов, медики и простые жители Саранска? В репортаже нашего корреспондента Игоря Телена.
Постановление об ограничении торговли алкогольными напитками в ночное время принято правительством Мордовии. Это ограничение действует на всей территории городского округа Саранск, поясняет заместитель министра торговли и предпринимательства республики Матвей Смолькин.
Суть этих ограничений, что продукция с содержанием свыше 15 градусов этилового спирта будет продаваться только, ну, в основном, скажем так, в дневное и вечернее время. В ночное время с 11 до 6 часов утра будет запрещено продажа.
С инициативой ограничить в Саранске торговлю крепким алкоголем в ночное время выступила городская власть. Причиной этого стали многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов на нарушение ночной тишины. Значительная часть объектов торговли, в том числе и магазины, торгующие алкогольной продукцией, в столице Мордовии располагаются во встроенных или пристроенных к жилым домам помещениях. Посетители магазинов громко разговаривают, смеются, хлопают дверями машин, громко включают музыку. И в связи с этим люди просили ограничить торговлю алкоголем ночью. Однако многие горожане полагают, что подобный запрет не будет эффективным.
Бабушки что начали жаловаться? Вот во дворах шум, крик, это водки напьются. А от вина не напиться. Может и напиться. И все. Я считаю, что это не серьезно просто. Кому-то надо напить. Для самогонщиков просто сделали это выгодно сейчас. Самогонка сейчас прямо, наверное, дуром идет.
Днем купят, потом будут пить. Если уж человек задумал выпить. Как один говорит, я пью, а потом на утро еще оставляю на похмелье. Заранее, потому что закупает.
Да и пьем догонится. Ну, что, русский народ надо учить, как напиваться, что ли?
С мнением этих горожан согласен и старший участковый уполномоченный УВД по Ленинскому району Саранска Денис Пугачев. По словам капитана милиции, молодежь, а именно она в нетрезвом состоянии, да еще ночью, доставляет больше всего проблем и законопослушным горожанам, и правоохранительным органам, предпочитает отнюдь не водку и коньяки, а крепкое пиво и различные коктейли, продажа которых осуществляется в любое время суток.
Плохо то, что легкие спиртные напитки ниже 15 градусов также не запретили продавать, как и алкоголь свыше 15. Думаю, что меньше, конечно, будет лиц в состоянии алкогольного опьянения, сильно в состоянии алкогольного опьянения. Но я думаю, нужно принять постановление такое, что запретить и легкую алкогольную продукцию.
Впрочем, идею о введении запрета на ночную продажу крепкого алкоголя готовы приветствовать медики. Врач республиканского наркологического диспансера Наиля Глямшина говорит о том, что едва ли не пятая часть населения Мордовии страдает той или иной формой алкогольной зависимости. Так что любое ограничение продаж – благо.
Что хорошо, если не будут продаваться более крепкие спиртные напитки, потому что именно они вызывают быстро зависимость от алкоголя. А вот при потреблении более слабых алкогольных напитков алкогольная зависимость развивается, конечно, в более поздние сроки.
Обведение в Саранске ночного сухого закона знают пока еще не все жители столичного города. Узнав об этом, приветствуют ограничения, считают, что они помогут обеспечить их безопасность.
Да, наверное, поможет, потому что после 11 молодежь обычно вся на улице, а теперь не будет спиртных напитков, и нам безопаснее будет ходить.
А вот для других горожан визит в круглосуточные магазины, торгующие в том числе и спиртным, становится неприятным сюрпризом. Некоторые из ночных посетителей, особенно те, кто уже пьян, начинают возмущаться, требуя продать им бутылку водки. В выражениях не стесняются, могло бы дойти и до рукоприкладства, если бы не поддержка, которую получают продавцы от ночных охранников. Артур Милешин работает в одном из таких магазинов.
Бывает, что и подвыпившие приходят, конечно, ночью, все, но сейчас запретом вообще у нас караул получается. Продавца чуть ли не за грудки хватает. Вот раза два чуть до драки не дошло, вплоть до того, что милицию пришлось вызывать.
Саранские продавцы в один голос уверяют, что по ночам алкоголь они перестали продавать. Говорят, боимся наказания. Хотя о том, каким оно будет, представления не имеют.
Я так думаю, что будет штраф. Пока еще нам ничего не говорят, что за это будет. Я думаю, ничего хорошего.
Однозначно,
не в нашу пользу.
Оценить эффект от запрета на продажу в Саранске крепкого алкоголя ночью можно будет лишь спустя некоторое время. Не исключено, что с учетом жизненных реалий в него будут внесены коррективы. Например, городские власти, заинтересованные все-таки в получении акцизов, в принципе не возражают против продажи алкоголя в отдельно стоящих магазинах. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 16 октября, четверг. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. На сцене театра имени Мейерхольда сегодня выступает театр кукол «Гулливер» из города Кургана. Спектакль «Каприча» – лауреат Екатеринбургского фестиваля «Петрушка Великий». Это балет «Марионеток». Автор идеи – художник-постановщик и режиссер Виктор Плотников. В ролях заняты Алла Семенова, Алексей Гущук, Роман Есин и другие актеры театра. А в театре-студия театрального искусства спектакль «Битва жизни» по рождественской повести Чарльза Диккенса, режиссер Сергей Женовач. Концерты. В клубе «Дома» сегодня концерт Робина Гатри, бывшего солиста, распавшейся в 1997 году шотландской группы «Cocteau Twins». «Cocteau Twins» считается основателями музыкального стиля «дрим-поп», альтернативного рока, для которого характерны акустические, симфонические, хоровые синтезаторные тембры, использование музыки Средневековья и эпохи Возрождения в сочетании с мелодикой и ритмикой поп-музыки. Выставки. Новый филиал Музея современного искусства, о котором мы рассказывали в наших программах, открывается сегодня выставкой лотов торгово-аукционного дома Сотбис в Нью-Йорке. В течение нескольких дней посетители выставки смогут увидеть 60 художественных произведений и уникальных документов. В их числе тексты, написанные рукой Юрия Гагарина, картины Мунка, Модельяни и Бориса Григорьева. Рассказывает Соня Бикерман, глава русского отдела Сотбис в Нью-Йорке.
Три картины Бориса Григорьева особые, уникальные, из музея Беркшира, Питтсфилд, Массачусетс. Это лучшие вещи, которые мы видели на аукционе, с исключением табло «Лики России», которое мы продали в прошлом году, коллекция Ростроповича. Сам Григорьев считал, что музыканты, которые он написал в 24-м году, просто шедевральная работа. Портрет Клюева он написал 20-го года, и это вещь из цикла «Россия». Я думаю, что не скоро мы увидим еще раз такие уникальные картины.
Кино. В кинотеатре «Ролан» сегодня показывают фильмы «Риа Рита» Петра Тодоровского. Действие картины происходит в 1944 году во время продвижения советских войск на Запад. Главный герой – бывший надзиратель лагеря для политзаключенных, попавший на фронт в один взвод с простой деревенской семьей. В фильме, которому из-за его содержания вряд ли суждено попасть в широкий российский прокат, снялись Дмитрий Ульянов, Константин Воробьев, Алексей Горбунов, Иван Криворучко, Яков Шамшин, Анатолий Гущин.
Это была столичная афиша на сегодня, 16 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, если быть точным, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени», повтор программы «Грани времени». О результате президентских выборов в Азербайджане ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начал убирать машину и увидел эти шарики ртути.
Одной из причин распространения вирусного менингита стало употребление некипяченой воды.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября.
Хотел бы, чтобы вы сконцентрировались на подготовке к Олимпиаде.
Но ваших детей не так уж сильно побили. А как не надо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.